Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В начале часа новости их представит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Израильская армия 13-й день продолжает наносить удары по Ливану. В Хасавюртовском районе Дагестана милиция блокировала группу боевиков. В Москве прошел митинг обманутых вкладчиков строительных компаний. Парламент Грузии собирается сегодня утвердить новое правительство страны. Израильская армия 13-й день подряд продолжает наносить удары по Ливану. По сообщению ливанской полиции, рано утром в понедельник бомбардировке подвергся лагерь палестинских беженцев на юге страны. Ранены 6 человек, включая ребенка. Накануне боевики группировки Хезболлах, базирующиеся на юге Ливана, вновь подвергли ракетному обстрелу Хайфу и другие города на севере Израиля. 2 человека были убиты, десятки ранены. С начала конфликта в Ливане погибли около 370 человек, в Израиле 37. Госсекретарь США Кондолиза Райс начинает поездку по ближайшему Востоку, чтобы попытаться разрешить кризис. Ранее Саудовская Аравия обратилась к США с просьбой остановить военную кампанию Израиля в Ливане. Министр обороны Израиля Амир Перец заявил, что военные операции в Ливане продолжатся, пока боевики Хезболлах не будут отброшены от границы.
«Мы продолжим эту операцию. Ее смысл – подготовить максимально широкую базу для политических переговоров. Цели, которые мы обозначили, будут достигнуты. Наша позиция, с одной стороны, военная операция, чтобы решить свои конкретные задачи, с другой – объединенные международные дипломатические усилия, которые завершат нашу работу»,
сказал министр обороны Израиля. Координатор ООН по вопросам гуманитарной помощи Ян Эгеланд посетил южные пригороды Бейрута, разрушенные в результате израильских авиаударов.
«Это продолжается уже несколько дней. От полумиллиона до миллиона ливанцев отчаянно нуждаются в помощи. Среди них есть раненые, которые не получают медицинской помощи. Среди них есть люди, не имеющие питьевой воды. И прежде всего, десятки тысяч людей оказались под перекрестным огнем в осажденных районах. Особенно тревожит положение в некоторых кварталах Бейрута и в южной части страны».
Ян Эгеланд предупредил, что Ливану грозит гуманитарная катастрофа. По его словам, для оказания помощи населению страны срочно необходимо не менее 100 миллионов долларов.
Радио «Свобода». Новости.
В Хасавюртовском районе Дагестана милиция блокировала группу боевиков. Как сообщают российские агентства, в ходе спецоперации усиления Эндерей погиб милиционер. Количество блокированных боевиков неизвестно. В Шелковском районе Чечни подорвалась на мине группа местных жителей. Один человек погиб, двое получили ранения, рассказывает наш корреспондент Муса Хасанов.
Трое жителей районного центра Шелковская утром воскресенья занимались заготовкой пиломатериалов для строительства дома и подорвались на мини-растяжке, сообщили в пресс-службе МВД Чечни. Взрывное устройство, состоявшее из ручной гранаты F1, сработало в момент, когда срубленное дерево упало на проволоку, соединенную с запалом. Один из пострадавших, несмотря на все усилия врачей, скончался, не приходя в сознание. Состояние двух других раненых жителей станицы Шелковская врачами оценивается как удовлетворительное. Осколочные ранения тяжелой степени получили в воскресенье и двое военнослужащих Минобороны России, пострадавшие при взрыве мины, заложенной на лесной опушке вблизи села Никихита Курчалоевского района. На месте инцидента в ходе инженерной разведки были обнаружены еще 3 самодельно-взрывных устройства с детонатором нажимного действия. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В центре Москвы у Дома правительства в воскресенье прошел митинг вкладчиков строительных компаний. Участники акции требовали вернуть им деньги. По их словам, все они заплатили аванс за будущее жилье, после чего строительные компании под разными предлогами незаконно расторгли соглашение.
«У меня вышло распоряжение о расторжении контракта в октябре месяце прошлого года, по которому ЖСК написала то, что договор там расторгнут, и как бы его расторгнул по своему желанию. И по этому распоряжению было, что ЖСК мне возвращает фактическую сумму денег, которую я им отдал. Но деньги не возвращают. Обратились, и поэтому мы с женой здесь. Но у меня 2 объекта, примерно на 47 тысяч долларов. 1 770 000 рублей по 2 объектам»,
сказал один из участников акции в интервью «Радио Свобода». На митинг собрались около 300 жителей Москвы, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Смоленска и других российских городов. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко раскритиковал систему питания в российских школах. Как сообщил Онищенко Интерфаксу, лишь 1/4 школьников получает горячее питание, около 1/3 не получают никакого. Чиновник назвал главной проблемой отсутствие должного финансирования и выразил обеспокоенность по поводу безопасности школьных блюд. В среднем по России примерно 2,5 Примерно 2,5% проб питания в школах не соответствуют нормам. В Минске сегодня проходят переговоры президентов Белоруссии и Венесуэлы Александра Лукашенко и Уго Чавеса. По прибытии в Минск Чавес заявил, что в Белоруссии, как и в Венесуэле, строят социально-правовое государство. Чавес призвал объединить усилия, чтобы противостоять капитализму. Ожидается подписание соглашений о сотрудничестве в разных сферах.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Грузии собирается сегодня на внеочередное заседание, чтобы утвердить новое правительство страны. Как ожидается, свои посты сохранят почти все министры, за исключением госминистра по урегулированию конфликтов Георгия Хаиндравы. Бывший губернатор Кадорского ущелья Эмзар Квициани и несколько сот его сторонников объявили о неповиновении нынешнему руководству Грузии. С подробностями Георгий Кабаладзе.
Эмзар Квициани возглавлял администрацию этого региона, единственного в Абхазии, где все еще распространяется юрисдикция центральных грузинских властей, в эпоху Шеварднадзе. В воскресенье Эмзар Квициани через местные СМИ распространил заявление, в котором говорится, что центральные власти Грузии намерены ввести в Кадорское ущелье войска, но он вместе со своими соратниками объявляет неповиновение властям. Следует отметить, что вооруженную группировку Эмзара Квициани Монадире «Охотник». Центральные власти неоднократно обвиняли в подрыве стратегической линии электропередач Кавкасионе, по которой электричество поступает из России, и в вымогательстве денег у правительства в обмен на разрешение ведения восстановительных работ. Грузинские власти не подтверждают, что намерены ввести войска в Кудорское ущелье и называют заявление Квициани провокацией.
Рассказывал Георгий Кабаладзе. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Новости часа представил Павел Давыдов. А сейчас прогноз погоды на понедельник, 24 июля, в крупных городах России. В Екатеринбурге ожидается пасмурная погода, во второй половине дня дождь, ветер западный 3-6 метров в секунду, температура воздуха днем 13-15 градусов тепла. В Санкт-Петербурге ясно, ветер западный 2-5 метров в секунду, температура плюс 24-26 градусов. В Москве сегодня 24 июля малооблачно, без осадков, температура воздуха около 25 градусов выше нуля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. У микрофона Олег Вахрушев. Здравствуйте. После трагедии с самолетом авиакомпании S7 Airlines в Иркутске, в которой погибли более 120 человек, продолжаются проверки российских авиационных компаний и аэропортов. Пока все проверенные предприятия соответствуют сертификационным требованиям. О состоянии гражданской авиации в России и пойдет сегодня разговор с гостем екатеринбургской студии «Радио Свобода», руководителем Уральского управления Государственного авиационного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Анатолием Телегиным. К другим темам. В Екатеринбурге правозащитная организация «Право на жилище» провела трехдневный пикет в центре города против недобросовестных застройщиков. Акция не была обращена к властям. Немногочисленные пикетчики убеждали горожан не верить слишком агрессивной рекламе нескольких строительных фирм. Какие у них есть для этого основания, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Артельная не поле чудес, дольщики не Буратино. На плакатах конкретные адреса и названия конкретных строительных фирм. Большинство из тех, кто держит эти лозунги, сами от недобросовестных застройщиков не пострадали и готовы поделиться этим опытом с остальными. Два дня пикетчики переносили 30-градусную жару, на третий день хлынул холодный ливень. Казалось, об итогах акции узнать будет не у кого, но по телефону лидер информационно-правозащитной организации «Право на жилище» Василий Ганжин ответил, что он и его агитаторы все равно на посту. За три дня удалось побеседовать с несколькими десятками прохожих, многим из них названия на плакатах знакомы не понаслышке. Других учили распознавать мошенников.
Одна вот женщина объясняла, что ее дочь собирается деньги вложить и привлеклась вот низкой стоимостью за квадратный метр. Мужчина тоже пытался вложиться в строительство жилья. Он когда с нами поговорил и для себя окончательно решил, что нет, не стоит вкладываться, потому что он давно наблюдает за своей площадкой. Еще осенью 2005-го привезли кран, и он до сих пор лежит. Мы выражаем свою политическую волю тем, чтобы остановить ложь в строительной рекламе. Дело в том, что по всему городу сейчас распространяется распространяется агрессивная реклама. Эта фирма находится сейчас в финансовом крахе, и она пытается собрать деньги с людей, чтобы рассчитаться со своими долгами, просто похитить деньги вот этих привлеченных людей.
Василий, откуда у вас такая подробная информация?
Мы как общественная организация обращались в администрацию города, и в земельный отдел, и в госархстройконтроль, и в том числе и в администрацию области. На трех судах я присутствовал лично, а с помощью суда мы сделали запрос и еще получали дополнительные материалы.
Право на жилище ведет родословную многих игроков строительного рынка в регионе. Иные фирмы по несколько раз за год меняют название. Это подозрительно, предупреждают правозащитники. По мнению активистов организации, в первую очередь навязчивая реклама строительной фирмы должна настораживать людей, которые хотят вложить свои деньги в строительство. Именно так, напоминает право на жилище, начинал УИСК, Уральская инвестиционно-строительная компания. Теперь ее руководитель Вячеслав Борисов объявлен в федеральный розыск. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Тему сообщения продолжает традиционный опрос «Радио Свобода». Екатеринбургский корреспондент Арина Муратова спрашивала у прохожих горожан, готовы ли вы рисковать своими деньгами, чтобы купить квартиру.
Наверное, была бы готова. Но, с другой стороны, когда риск касается какого-нибудь там поручительства, то я, наверное, бы не рискнула, не получая сама этих денег, чем-либо рисковать.
Я свои кровно заработанные ни в коем случае не хотел бы отдавать в структуры сомнительные. Опять же, очень трудно точно различить, где структура вызывающее доверие, а где структура, которая подделывается под ту, которая может вызвать доверие. Для меня вот лично был самый лучший вариант уже покупать готовую квартиру с готовыми документами. Но опять же, здесь же ведь тоже поле для мошенников не меньше.
Рисковать, конечно, можно, но вкладывать деньги все-таки нужно в проверенную компанию. Как следует смотреть у них документы учредительные и вообще с кем-то советоваться, с юристами, наверное. Мы таким образом купили сами квартиру, мы брали кредит в банке, никаких инцидентов у нас не произошло.
Наверное, рискнула, потому что как не рисковать, значит, не будет жилья все равно так и так.
На сегодняшний день вообще мало возможности купить квартиру и в Екатеринбурге, и вообще в России. Поэтому, конечно, для людей одним из возможных способов остается ипотека. Надо знать компании, в которых надо заключать эти договоры, в которых ждать будущую квартиру.
Я не готова рисковать, потому что я наслушалась, насмотрелась и вот этих негативных примеров. Проще вот купить квартиру, которая уже все, она уже есть, она уже построена.
Вообще не готова рисковать деньгами, ни за что. Потому что риск это в казино, вот пожалуйста. То, что касается каких-то экономических проектов, там не может идти речь о риске. Нужно смотреть на юридические условия договора. Можно оценить и прописать все риски.
Наверное, нет, не готов. Это потому что четкого, ясного ответа на вопрос, как от этого защититься, никто дать не может. И полной 100% гарантии тоже.
Я бы все равно не рисковала. Покупка серьезная. И прежде чем решиться на нее, мне кажется, нужно 10 раз все узнать у знакомых, что-то как-то. Но просто так вот отдать деньги в чьи-то руки и потом кусать локти, так не стоит поступать.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, готовы ли они рисковать своими деньгами, чтобы купить квартиру. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором местной прессы. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро. По недосмотру взрослых за прошедшую неделю в загородных лагерях заболели более сотни маленьких свердловчан. Это одна из самых обсуждаемых тем в свердловских газетах. Несколько ребят в уральских самоцветах под сесеретью положили в изолятор после обеда с острой болью в животе. В Ревде после прививки от стафилококка 5 детей пришлось срочно госпитализировать с осложнениями. Врачам грозит или крупный штраф, или тюрьма. И почти сотня алапаевцев, в основном дети, заразились пока не установленной инфекцией, скорее всего, из местной речки. Результаты анализов будут готовы на днях. Комсомольская правда «Урал» обещает следить за этой темой до конца лета. Уральский рабочий подводит итоги первых 6 месяцев работы Общественной палаты России вместе с ее членом Еленой Дьяковой. Одно из направлений ее работы – поддержка некоммерческих организаций. «Мы неоднократно сталкиваемся с тем, — говорит Дьякова, — что общественные организации работают со в соседних городах, бьются над одними и теми же проблемами, ничего не знают друг о друге и не имеют возможности поделиться опытом. Например, в соседнем с Екатеринбургом Березовском уже 3 года работает муниципальная общественная палата, но об этом почти никто не знает, в том числе и население. Необходимо, по словам Елены Дьяковой, создавать центры поддержки некоммерческих организаций, в том числе информационные. До последнего времени екатеринбургский метрополитен занимал «почетное» в кавычках место в книге рекордов Гиннесса как самый короткий – 7 станций. Год назад назад место пришлось уступить казанскому метро, которое насчитывало 5 станций. Но, недоумевает Вечерка, те 5 станций возвели к тысячелетию татарской столицы за год-полтора, а Свердловское метро со скоростью станция в 2 года строится уже 15 лет. При этом, считает газета, Екатеринбург намного более стратегически важный для России город, нежели Казань. Она, в частности, от пробок не задыхается. Понятно, что российские власти решили сделать подарок к юбилею. Завершая публикацию, автор уповает на активистов партии «Единая Россия», которые несколько месяцев собирали подписи под письмом, в котором призывали выделить деньги на строительство новых станций в Екатеринбурге. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
Спасибо. С обзорами екатеринбургской прессы познакомил мой коллега Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Вы слушаете «Время свободы». Напомним о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская армия 13-й день подряд продолжает наносить удары по Ливану. В Хасавюртовском районе Дагестана милиция блокировала группу боевиков. В Шелковском районе Чечни подорвались на мине трое местных жителей. В Москве прошел митинг обманутых вкладчиков строительных компаний. В Минске сегодня проходят переговоры президентов Беларуси и Венесуэлы Александра Лукашенко и Уго Чавеса. Парламент Грузии собирается сегодня утвердить новое правительство страны. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс рубля, установленный Центробанком России, 26 рублей 91 копейка за доллар США и 34 рубля 3 копейки за евро. В 10 часов утра по московскому времени слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, отдадут дань памяти Владимиру Высоцкому, который посвятил спорту немало своих прекрасных песен. Слушайте программу «Прессинг» в 10 утра по московскому времени. Повтор от 23 июля. В эфире «Время свободы» из Екатеринбурга. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» Анатолий Телегин, руководитель Уральского управления Государственного авиационного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Здравствуйте, Анатолий Александрович.
Доброе утро.
Наши слушатели могут позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212 и принять участие в разговоре. Звонок бесплатный для всех жителей страны. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». Анатолий Александрович, идут проверки авиационных компаний и аэропортов не только в Уральском федеральном округе, наверняка идут по всей России, и наверняка последняя трагедия в Иркутске не стала основной причиной для этих проверок, наверняка они плановые. Расскажите, пожалуйста, что проверили, по крайней мере, у нас в округе, какие итоги и кто еще на очереди?
Проверки проводились планово в этом году, в мае-июне месяце. Совместно с прокуратурами транспортными проверялись авиапредприятия Курганского, Магнитогорского и Челябинского аэропортов. В июне месяце аэропорт Кольцово. Буквально 18-20 июля второе Свердловское предприятие. В июле месяце также была проверена авиакомпания «Уральские авиалинии». Все авиапредприятия соответствуют сертификационным требованиям. Замечания, которые выявлены в ходе проверки комиссиями Уральского управления госавинадзора, оформлены специальными актами с предписанием по устранению. Доклады со всех предприятий по устранению замечаний получены. То есть замечания не носят характер, требующий санкций по приостановке деятельности авиапредприятий. И впрямую на безопасность полетов не сказывается.
Давайте поговорим о сертификационных требованиях. Что это такое, что они в себя включают?
Сертификационные требования по авиапредприятиям, по аэропортам и авиакомпаниям – отдельные федеральные авиационные правила, которые определяют систему обеспечения безопасности полетов, в которую входит и подготовка воздушных судов, поддержание их в летной годности, подготовка авиационного персонала, технологическая дисциплина, регламенты, технологические указания, система повышения квалификации, текущей технической учебы, организация авиационной безопасности, охране аэропортов, авиакомпаний. Целый комплекс, где регламентировано жестко выполнения каждым авиапредприятием санкционных требований. Санкционные требования проверяются ежегодно в течение года по подготовке к весенне-летней навигации, осенне-зимней навигации, раз в квартал, как базовые объекты предприятий. Существуют внеплановые проверки, если в этом есть необходимость. И раз в два года каждое предприятие должно подтвердить соответствие санкционным требованиям. Комиссия, подтверждающая соответствие предприятий санкционным требованиям, назначается Федеральной службой по надзору в сфере транспорта с участием специалистов сертифицированных центров по сертификации.
В какой сфере деятельности авиационных предприятий, аэропортов наиболее часто вы выявляете какие-то, ну, недочеты, скажем так, нарушения более серьезные наверняка?
Какой-то определенной системы нет. Практически замечания носят характер организационный, отдельное нарушение технологической дисциплины, на которые указывает комиссия. Ежегодно, проверяя предприятие, мы не отмечаем, чтобы вот эти замечания были системными. Это, в принципе, говорит о том, что в предприятиях, подконтрольных Уральскому управлению Госавинадзора, проводится системная работа руководителей всех подразделений по выполнению вот этих требований санкционных для обеспечения безопасности полетов.
На своей последней конференции вы, Анатолий Александрович, сказали, что уральским самолетам может грозить ремонт с использованием контрафактных запасных частей. Поясните, пожалуйста, что такое контрафактные запчасти для такой, ну, серьезной отрасли, как авиация? Как она вообще может попасть в эту отрасль? И поподробнее, пожалуйста.
Ну, к сожалению, после развала, можно если так сказать, и Союза, и Министерства гражданской авиации, и авиационная промышленность у нас сегодня находится в кризисном состоянии. Выживает за счет в основном ремонта капитального воздушных судов авиакомпаний, выпуска запасных частей. Много запчастей осталось однотипных самолетов у Минобороны. На складах в странах СНГ, в авиапредприятиях, на ремонтных заводах. Часть этих запчастей имела как бы свободу хождения на рынке авиационном. Были приняты кардинальные меры еще Государственной службы гражданской авиации до создания Федеральной службы по надзору. Отработана система контроля входного запасных частей в течение 2004-2005 года и продолжается в 2006, проводятся регулярные проверки соответствия устанавливаемых и приобретаемых запчастей авиакомпаниями, аэропортами. Ну, практически в нашем регионе попадание контрафактных запчастей, не соответствующих параметрам и характеристикам техническим для установки на самолет, исключены.
Хорошо, вы рассказали о надежности запчастей, в частности, в Уральском регионе, а теперь о самолетах давайте поговорим. Вот если что касается надежности самолетов, вы владеете полной информацией в этом?
Ну, не риторический вопрос, чьи самолеты надежнее. Получен ответ экспертов Межгосударственного авиационного комитета ИЛИИ имени Громова. Для корректности сравнения взяты однотипные самолеты, широкофюзеляжные, Ил-86, А-300Б2, А-300Б4, Боинг-747, Локхид-1011, ДС-10. Надежность авиационной техники оценивается количеством катастроф на 100 тысяч часов налета. Это во всем мире, в том числе и в Российской Федерации. Вот по широкофюзеляжным самолетам самый надежный, исходя из этой экспертной оценки, является самолет Ил-86, на котором не произошло ни одной катастрофы с пассажирами, кроме одной при технической перегонке из Шереметьево в Санкт-Петербург. Дальше идет А-300 и в конце ДС-10. количество катастроф на 300,02 на 100 тысяч часов налета, на ДС-10 0,45. Также взят ряд среднемагистральных самолетов и ближнемагистральных, в которых в верхней шкале находится F-27 Фокер, аналогичный нашему самолету Ан-24, в нижней Боинг 727, самый надежный. Самолеты Ту-134, Ан-24, Ту-154, Ил-62, те, которые эксплуатируются еще у нас в России, находятся ближе к более надежному краю. Если F-27 имеет надежность 0,275 на 100 тысяч, Боинг 727 0,004, самолеты российского производства от 0,007 до 1,00.
Ну, ведь смотрите, по большому счету показатели-то очень неплохие у отечественных самолетов. Но с другой стороны, я предполагаю, что они и стоят несколько дешевле, чем самолеты, производимые на Западе. Тем не менее, отечественные авиакомпании предпочитают приобретать именно зарубежные самолеты. Я не думаю, что это связано исключительно только с тем, что расход топлива меньше на зарубежных самолетах. Какие еще есть причины?
Причина одна, только экономика. По экономике, по расходу топлива отечественные самолеты проигрывают почти в два раза.
То есть это самая главная причина?
Основная и самая главная.
Скажите, пожалуйста, вот прошла информация о том, что авиакомпания «Уральские авиалинии» собирается закупать, во-первых, несколько самолетов Airbus и несколько самолетов, которые будут летать внутри России, более, скажем так, на менее дальние расстояния. И все эти самолеты будут импортного производства. К ним, когда вот закупит, когда все случится, сделка совершится, когда закупит «Уральские авиалинии» эти самолеты, будет какой-то особый к ним подход в плане проверки? Либо все будет на стандартах?
Подход к эксплуатации зарубежной авиационной техники был изначально еще в Министерстве гражданской авиации Советского Союза. Нашими нормативными документами, воздушным кодексом, наставлением по эксплуатации авиационной техники предусмотрено. При освоении зарубежной авиационной техники создается специальное подразделение в авиакомпании, в инженерной авиационной службе, которое в начальном этапе курирует ввод в строй западной авиационной техники. Сегодня в авиакомпании «Уральские авиалинии» эта работа проведена и проводится, проходит учебу. Уже получили допуск несколько командиров воздушных судов, специалисты инженерной авиационной службы. Готовится наземная база. Естественно, в надзорном органе мы готовим специалистов по той же программе, чтобы иметь возможность профессионально контролировать соблюдение авиакомпаний требований к эксплуатации западной авиационной техники. В любом случае, любые типы самолетов, что отечественные, аналогичный подход к новым самолетам российское производство. Если авиакомпания закупала бы самолеты отечественные, подход был бы при подготовке точно такой же.
Хорошо, мы продолжим с вами беседу, Анатолий Александрович, буквально через 5 минут. Напомню, что в гостях сегодня руководитель Уральского управления госавианадзора Анатолий Телегин. Кроме того, кроме беседы, в течение ближайшего получаса слушайте мировые и региональные новости, а также и, конечно же, нашу беседу. В 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» время гостей. Политики и экономисты, артисты, писатели, спортсмены. В любом случае интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Круг тем ограничен только временем в эфире. Звоните и пишите в программу «Время гостей» вечером после 7 по будним дням. Я еще напомню о том, что в 10 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, отдадут дань памяти Владимиру Высоцкому, который посвятил спорту немало своих песен. Слушайте программу «Прессинг» в 10 утра по московскому времени. Повтор от 23 июля. Говорит радио «Свобода». В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Сейчас в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская армия 13-й день подряд продолжает наносить удары по Ливану. По сообщению ливанской полиции, рано утром в понедельник бомбардировке подвергся лагерь палестинских беженцев на юге страны. Ранено 6 человек, включая ребенка. Накануне боевики группировки Хезболлах, базирующиеся на юге Ливана, вновь подвергли ракетному обстрелу Хайфу и другие города на севере Израиля. 2 человека были убиты, десятки ранены. Координатор ООН по вопросам гуманитарной помощи Ян Эгеланд, находящийся в Бейруте, заявляет о гуманитарной катастрофе в Ливане. В Хасавюртовском районе Дагестана милиция блокировала группу боевиков. Как сообщают российские агентства, в ходе спецоперации усиления «Эндирей» погиб милиционер. В Шелковском районе Чечни подорвались на мине 3 местных жителей. 1 погиб, 2 ранены. В Курчиловском районе при взрыве бомбы тяжелые ранения получили 2 военнослужащих. В Москве в воскресенье прошел митинг обманутых вкладчиков строительных компаний. В акции участвовали около 300 человек со всей России. Демонстранты требовали навести порядок в жилищном строительстве. В Минске сегодня проходят переговоры президентов Белоруссии и Венесуэлы Александра Лукашенко и Уго Чавеса. По прибытии в Минск Чавес заявил, что в Белоруссии, как и в Венесуэле, строят социально направленное государство. Чавес призвал объединить усилия, чтобы противостоять капитализму. Парламент Грузии сегодня собирается на внеочередное заседание, чтобы утвердить новое правительство страны. Как ожидается, свои посты сохранят почти все министры, за исключением госминистра по урегулированию конфликтов Георгия Хаиндрава и министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Георгия Пуашвили. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко раскритиковал систему питания в российских школах. Как сообщил Онищенко Интерфаксу, лишь 1/4 школьников получает горячее питание, около 1/3 не получают никакого.
Краткую сводку новостей представил Павел Давыдов. В эфире «Время свободы», микрофон Олег Вахрушев. Коротко о погоде на понедельник, 24 июля, в крупных городах России. В Екатеринбурге ожидается пасмурная погода, во второй половине дня дождь, ветер западный 3-6 метров в секунду, температура воздуха днем 13-15 градусов тепла. В Санкт-Петербурге ясно, ветер западный 2-5 метров в секунду, температура плюс 24-26. В Москве сегодня, 24 июля, малооблачно, без осадков, температура воздуха около 25 градусов выше нуля. Сейчас на волнах радио «Свобода» новости Екатеринбурга и Свердловской области. Сегодня в Свердловской области начнется выдвижение кандидатов из списков кандидатов на октябрьские выборы в законодательное собрание. В преддверии фактического начала выборного процесса областной избирком провел семинар-совещание с председателями, специалистами и системными администраторами территориальных избирательных комиссий по вопросу подготовки к грядущим выборам. Всего собралось около 200 человек. 8 октября 14,5 мест в Нижней Палате Свердловского парламента займут новые, а возможно и старые законодатели. Кроме того, в тот же день будет избран депутат Палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области от Верхоисетского одномандатного округа. Суд города Заречного Свердловской области вынес приговор мужчине, обвинявшемуся в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних детей. Жертвами педофила, ранее привлекавшегося к ответственности за разврат, стали 3 девочки в возрасте от 7 до 11 лет. Подсудимый являлся руководителем одного из предприятий Екатеринбурга, организующих детский досуг. Преступления были совершены на территории базы отдыха «Домостроитель», расположенной на берегу Белоярского водохранилища во время зимних каникул с 3 по 10 января этого года. Свою вину подсудимый признал, судом ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет. Кроме того, он должен будет выплатить потерпевшим моральный ущерб в размере 130 тысяч рублей. В Краснотуринской Свердловской области стартовал женский супертурнир по шахматам «Кубок Северного Урала-2006». Чемпионат проходит в четвертый раз. В соревновании примут участие 10 шахматисток, 3 россиянки и 7 представительных иностранных государств, в том числе пятикратная чемпионка мира Майя Чебурданидзе. Соревнование проходит на сцене Краснотуринского дворца культуры и продлится до 1 августа. Призовой фонд турнира составляет 10 тысяч долларов. Судейскую бригаду возглавил международный арбитр Яков Дамский. На волнах Радио Свобода вы слушали новости Екатеринбурга и Свердловской области. Мы вновь обращаемся к главной теме этого часа. Напомню, в екатеринбургской студии «Радио Свобода» руководитель Уральского управления государственного авиационного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Анатолий Телегин. Задать вопросы слушатели могут по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Итак, мы продолжаем. Малая авиация в Свердловской области находится под угрозой. До перестройки регулярные рейсы в регионе осуществляли 27 аэродромов. Сейчас их стало 20. При этом официально действуют только 3 из них. О том, как работает второе свердловское авиапредприятие, которое отвечает за полеты над областью, екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Аэропорт Уктус – старейший в Свердловской области. Ему уже более 80 лет. Раньше отсюда можно было улететь в большую часть городов и сел региона. Но сегодня многие маленькие аэропорты закрылись. Большинство оставшихся перевели на статус летных площадок из-за несоответствия современным стандартам. По закону их можно использовать только изредка – для посадки санитарной, противопожарной и патрульной авиации. Но во многие отдаленные точки, особенно летом, по-прежнему можно добраться только самолетом. Рейсы летают регулярно по расписанию. В год авиапредприятие перевозит около 8 тысяч человек, в основном на Ан-2, более известных как «Кукурузник». По 2 крыла с каждой стороны, 12 пассажиров, 2 члена экипажа и не самые комфортные условия. Зато билеты, которые можно купить только в аэропорту, стоят не больше 500 рублей, дешевле, чем автобус или поезд. Льготный тариф сохраняется за счет субсидий от властей. Продажа билетов возмещает лишь 6% реальной стоимости полета. Второе направление деятельности – авиаработа. Задач здесь очень много, рассказывает замдиректора авиапредприятия Леонид Титин.
Авиаработа выполняется у нас на самолетах Ан-2, вертолетах Ми-2 и вертолетах Ми-8. Это санитарная авиация. Каждый день у нас в области по сандежурству задействовано 2 вертолета совместно с территориальным агентством Центра медицины катастроф Свердловской области. Затем мы обслуживаем нефтяников, газовиков. Занимаемся патрулированием газопроводов, доставкой бригад. Тут радно отметить, что в последние годы увеличились объемы обслуживания геологических экспедиций. Это геологические партии, съемочные работы, поисковая съемка, аэрофотосъемка, работа по охране, по патрулированию и охране лесов. Как наступает лето, леса начинают гореть, и мы совместно с Уральской базой авиационной охраны лесов от пожаров производим патрулирование лесов.
Уже 10 лет предприятие занимается деловой авиацией. Такие самолеты, как Як-40, могут с небольшого Уктуса летать даже за границу. Основные клиенты – политики и бизнесмены, которым за пару дней надо облететь несколько городов. Расписание составляет заказчик. Бывает и экзотика, например, снять с вертолета клип.
Артист в одном месте находится, сверху его снять, на склоне горы, утесы.
А еще уральские летчики могут устроить свадьбу в воздухе. Директор компании «Колесница судеб» Олеся Сухорукова и ее клиенты сотрудничеством с аэропортом Уктус довольны.
Пришел молодой человек и говорит: я хочу сделать предложение своей невесте. То есть мы договорились с нашим аэропортом Уктус, фрахтовали самолет там. За ним зашел лимузин, но этот лимузин их привез к самолету. И там произошла у нас регистрация. В этом самолете там на высоте 9000 метров над землей. Ее вынесли платье, несколько вариантов ей на выбор, она там же оделась. И вот полет был 2,5 часа, и там произошла эта регистрация. То есть ее там подготовил парикмахер, ее там одели. То есть я там вообще об этом ничего не знала.
Уктус предоставляет и услуги для частной авиации. В аэропорту базируются несколько таких самолетов, говорит Леонид Тетерин.
Это небольшие самолетики для души. Сел, полетел, полетал, немножко обратно сел.
Еще одно направление работы Уктуса – тоже веяние времени. Напрямую с авиацией не связано, хотя есть и скорость, и колеса. На взлетно-посадочных полосах регулярно устраивают различные автошоу. Екатеринбуржец Иван был зрителем на соревнованиях по дрэк-рейсингу. Площадка ему понравилась.
Становятся 2 машины на старт. Им машут флагами. И они со всей дури разгоняются, как только могут. Ну, а исходя из того, что они там разгоняются, как только могут, то взлетная полоса – это самое такое нормальное место для таких гонок. Распространенные в мире явления в аэропортах проводить гонки.
Второе свердловское авиапредприятие, аэропорт Уктус и почти два десятка площадок в области – это около 40 машин и 500 сотрудников. Замдиректора предприятия Леонид Тетерин считает, что здесь дело как раз не в количестве, а в качестве.
Как мне оказать помощь где-то вот в этой же деревне, человеку плохо стало, его мы привозим сюда, его поднимают на ноги. Конечно, есть чувство удовлетворения, то, что ты принес кому-то добро, там, спасти человека, спасли часть леса или что-то еще.
В минувшие выходные в аэропорту Уктус прошло очередное масштабное мероприятие. Фестиваль байкеров. В августовский день города здесь состоится уже традиционный воздушный праздник. В планах аэропорта дальнейшее развитие всех видов работы. Авиаторы надеются и на власти. Недавно губернатору Свердловской области предоставили программу по доведению летных площадок до необходимых норм. Возможно, некоторым из них со временем вернут статус аэродромов. Тем более, что пользуются ими сами вип-персоны вроде губернатора или полпреда часто. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Развитие внутриобластного сообщения с труднодоступными районами. В частности, наш сегодняшний гость, руководитель Уральского управления госавинадзора Анатолий Телегин, в свое время назвал приоритетной задачей. Почему, узнаем через 40 секунд.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Итак, Анатолий Александрович, понятно, что все выживают как могут, именно поэтому множество мероприятий, в частности, в аэропорту Уктус. И тем не менее, малая авиация, внутриобластное сообщение авиационное. Почему вы выделяете отдельной строкой это?
Ну, учитывая труднодоступные регионы Северной области, естественно, без авиации связь не может быть обеспечена. То есть выполнены те конституционные права для наших граждан, свободы перемещения. Ну, связь с регионами труднодоступными, она нужна не только для таких развлекательных целей, а прежде всего в критических случаях. Доставка больного, доставка продуктов в случаях каких-то природных катаклизмов. К сожалению, вот за период нашей перестройки, в целом в России, предприятия малой авиации, местных воздушных линий, исчезли. К счастью, в нашем регионе второе свердловское предприятие сохранилось как предприятие с высокой технологической дисциплиной, в состоянии обеспечить потребности, но для этого необходимы общие усилия. Руководство субъекта федерации, муниципальных органов. В первую очередь, принципиально определиться, какие города и поселки необходимо обеспечить круглогодичные или сезонные полеты авиационной техники. К сожалению, до сих пор наши законодатели не могут принять закон об аэропортах, закон о передаче аэропортов местным органам власти. Естественно, ни субъект федерации, ни муниципальные органы не могут вкладывать деньги в развитие аэропорта, не имея его в своей собственности. Это как бы одна из проблем, принципиальная.
А все аэропорты – это федеральная собственность?
Федеральная собственность.
Понятно.
Федеральная собственность, государственные предприятия, как второе свердловское предприятие, прошлый год акционировалось как акционерное общество открытого типа, но со 100% государственной собственностью. Дальше процедура идет подготовки к приватизации. Но кто приобретет этот аэропорт, он, естественно, его приобретет в чистом виде, как Уктус, находящийся в Арамиле. Вот эти 18 площадок, ну, ни одному бизнесмену просто и не осилить в финансовом плане, их поддержку, доведение до требований сертификационных, чтобы в эти аэропорты могли летать регулярные рейсы.
Угу. А скажите, пожалуйста, а власти на местах, они готовы взять в свою собственность и финансировать аэропорты?
Готова, необходима законодательная основа для того, чтобы было ясно, кто во что вкладывает, в какую собственность, и распределить права и ответственность.
Хорошо. И вот так вот мы поговорили о малой авиации, авиационном сообщении между городами внутри области на недалекое расстояние. И хочу спросить у вас о частной авиации. О том, что сейчас в Екатеринбурге идут стройки, строят очень высокие дома, и почти на каждом из них существует своя вертолетная площадка. В принципе, кто-то говорит о том, что всплеск грядет в ближайшее время частной авиации. Вы согласны с этим?
Всплеск в ближайшее время, его не может быть.
Почему?
По нескольким причинам. Во-первых, только 18 июля президент подписал закон о внесении дополнений в наш основной закон, Воздушный кодекс Российской Федерации, где вносится дополнение в основном в статьи вот как раз малой авиации. Введено понятие легкомоторная авиация, которого не было в Воздушном кодексе. Определены характеристики авиации общего назначения. Разделена их сфера деятельности, как коммерческой авиации и авиации вот такого любительского направления, без получения коммерческой выгоды.
Угу.
Пока этот закон я прочитал только в российской газете, буквально в пятницу, к нему должны быть и подзаконные акты, и нормативные акты Федеральной службы по надзору, и Федерального агентства воздушного транспорта, и Министерства транспорта. В этом направлении его давно ждали авиаторы. Совместная работа предстоит и любителям, частным владельцам приводить в соответствие с требованиями международными использование авиации общего назначения. Если говорить об аэротакси, сегодня проводится только начальный эксперимент в московском регионе. Это полеты из московских аэропортов в ближайшие города. Если говорить о городском такси, здесь тоже в этом дополнении к воздушному кодексу определены вертодромы, вертоплощадки. К ним федеральные авиационные правила должны определить требования. Но основное требование к авиационной технике, которая взлетает в городе, это наличие двух авиационных двигателей. Чтобы при отказе одного авиационного двигателя мог быть продолжен безопасный взлет с полной коммерческой загрузкой.
Угу. Что будет в противном случае, понятно. Обломки могут упасть на голову просто.
Да, но это требование международного авиационного сообщества.
Мы продолжим разговор об авиации ровно через одну минуту. В Москве 5 часов 46 минут, в Екатеринбурге 7.46 утра. О главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская армия 13 дней подряд продолжает наносить удары по Ливану. В Хасавюртовском районе Дагестана милиция блокировала группу боевиков. В Шелковском районе Чечни подорвались на мине трое местных жителей. В Москве прошел митинг обманутых вкладчиков строительных компаний. Правительство Грузии собирается сегодня утвердить новое правительство страны. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс рубля, установленный Центробанком России, 26 рублей 91 копейка за доллар США и 34 рубля 3 копейки за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Напомню, в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» руководитель Уральского управления госавианадзора Анатолий Телегин. Анатолий Александрович, очень бурно, по крайней мере, действительно, развивается Екатеринбургский аэропорт Кольцово. Созданы все условия, насколько я понимаю, крупные инвестиции. Кольцово в ближайшем времени станет хабом или уже становится таковым. Ваше мнение по этому поводу? Как идет развитие и что в будущем ждет тех людей, которые попадут в аэропорт Кольцово?
Ну, развитие аэропорта идет в плановом порядке. Включение его в перечень 10 российских аэропортов как перспективного узла по развитию хаба определено нашим геополитическим расположением Екатеринбурга и Свердловской области на карте нашей страны. Оно вполне естественно. радует, что для пассажиров создаются нормальные условия, приближенные к требованиям западных стандартов, европейских и американских. Развитие хаба не только в Екатеринбурге, в любых регионах может состояться только по одной, при одном условии. Всплеск спроса на пассажирские перевозки, который мы сегодня не наблюдаем, к сожалению.
Не наблюдаем.
С 2000-2001 год по 2004 год у нас был интенсивный рост, ежегодный порядка 15 до 21% прирост пассажиров. В прошлом году он замедлился. Замедлился по нескольким причинам. В первую очередь по неудержимому, нерегулируемому росту цен на авиационный керосин. Естественно, тарифы возросли, ставки сборов возросли. Ну и исчерпался, я думаю, определенный запас потенциальный отложенного спроса у пассажиров. Развитие узла регионального возможно в том случае, если будет интенсивно развиваться наша экономика в целом. Отрасль гражданской авиации, она не может быть в отрыве работать от всей экономики России, региона и страны в целом. Перспективы здесь есть, поэтому в аэропорту Кольцово планы его дальнейшего развития будут продолжать осуществляться. И аэропорт Кольцово, и те авиакомпании, которые находятся в регионе, они будут готовы к любому спросу пассажиров, практически даже к двукратному в перспективе. Исходя из этого, аэропорт Кольцово в списке тех 10 аэропортов московских и сибирских будет со временем полноценным хабом, перевалочным узлом с востока на запад, с севера на юг.
Анатолий Александрович, скажите, пожалуйста, а приход новых игроков на рынок авиаперевозок, в частности, в аэропорт Кольцово, в Екатеринбург, в Уральский регион, это хорошо?
Это естественный процесс. Как бы монополист не относился к этому негативно, или любая авиакомпания, на рынке должен быть выбор, право пассажира выбрать авиакомпанию, выбрать тип самолета, выбрать тариф, комфорт, услуги сервисные, которые предоставляет тот или другой авиаперевозчик. Это благо, это подтягивает любого идти вперед, не оставаться на той точке достигнутой, которая есть.
А скажите, вот если вот есть авиакомпания, да, она решила, все, будем в Кольцово, через Кольцово летать, из Кольцова в другие страны, и в другие города, а вы начинаете работать с этой авиакомпанией, вот ваше управление?
Управление надзора не регулирует количество авиакомпаний, количество аэропортов. Задача со стороны надзорного органа, чтобы все участники авиационного процесса, аэропорты, авиакомпании, управление воздушным движением соответствовали сертификационным требованиям. Если они им соответствуют, значит, они работают на рынке. Если нет, к ним принимаются меры предупредительного характера и меры принудительного характера, вплоть до лишения свидетельства эксплуатанта.
Скажите, пожалуйста, есть такое понятие базовой авиакомпании в том или ином аэропорту, да? В Кольцово, в частности, это Уральские авиалинии. Скажите, а тяжело работать в Кольцово другим авиакомпаниям?
Ну, понятие базовой авиакомпании сложилось, естественно, из тех объединенных авиаотрядов, которые были в Советском Союзе. Компания, которая практически была создана вместе с аэропортом и по своему как бы возрасту, она живет и работает вместе с аэропортом. Авиакомпании, которые прилетают в аэропорт Кольцово с других регионов из-за рубежа, они находятся в равных условиях по ставкам сборов за взлет-посадку, по цену на керосин, по техническому обслуживанию. Сложностей Ники, у каждой авиакомпании есть своя базовая площадка. Не могут все авиакомпании базироваться, допустим, в Шереметьево или в Домодедово. Если посмотреть на карту нашей страны, у нас сегодня 182 авиакомпании. Было 460, когда было дозволено делать всем все, что угодно. Более 200 авиакомпаний, почти 300, сошли с рынка. В первую очередь по условиям невыполнения институционных требований. И второе условие – это не выдержали конкуренции по экономическим соображениям.
То есть идет жизнь, идет деятельность, в принципе, все нормально.
Это естественная конкуренция на рынке любой отрасли, так и в гражданской авиации.
Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо, Анатолий Александрович, за участие в программе «Время свободы». Напомню, сегодня в екатеринбургской студии «Ради свободы» был руководитель Уральского управления государственного авиационного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Анатолий Телегин. Спасибо еще раз.
Спасибо вам за приглашение.
Сейчас традиционно жители Екатеринбурга делятся своими планами на сегодняшний день.
Левченко Виктор Анатольевич, я работаю коммерческим директором издательского дома «Репол Классик». Сегодня мой день будет непростым, потому что я только что вернулся из командировки в город Екатеринбург, и накопившиеся дела на работе, они сегодня будут давить тяжелым пресс. Ответить на все электронные письма, позвонить тем, кому я должен позвонить, посмотрю, что было сделано в мое отсутствие. Сейчас время согласовывать план выпуска книжек на сентябрь, в том числе по тиражам. Коммерческий директор, например, у нас регулирует там вопросы и отправок в том числе, да, то есть надо посмотреть, что на складе, что уехало. У нас сейчас вот неделю продается одна из наших хитовых книжек из области магии, книжка Натальи Степановой «Заговоры». Вторая половина дня – это такая аналитическая работа. Ну, вот, например, у нас сейчас есть вот реальная проблема, связанная с летним периодом, да, потому что остаток на складе по отношению к продажам, он превышает какую-то критическую величину. То есть у меня сейчас вот задача, которую я себе поставил в план, посмотреть, из чего состоит этот реальный остаток и наметить какие-то пути борьбы с этим. У меня, к сожалению, ненормированный рабочий день закончится. Я думаю, что порядка 21-22 часов. У меня есть маленький сын, ему 4 года, у меня есть жена. И за 2 дня в Екатеринбурге я уже успел по ним соскучиться. Я думаю, что вот лучшего отдыха я не найду, как только просто побыть в своем доме в семье.
Меня зовут Катя, я студентка Уральской государственной архитектурно-художественной академии. Сейчас я еду на автокурсы, чтобы потом ездить на машине. Очень много задают чертить и проектировать, поэтому я отдыхаю, мы только на выходных, то редко.
Музыкальный календарь.
Песня «Журавли» екатеринбургской группы «Курара» попала во вторую часть сборника «Невидимая музыка», которую выпускает студия звукозаписи «Мистерия звука». Идея проекта в том, чтобы собрать под одной обложкой малоизвестных музыкантов из разных регионов России, работающих в независимых жанрах. Первый диск вышел этой весной, выпуск второго запланирован на август. Кстати, из Екатеринбурга «Курара» стала единственной группой, песня которой вошла в трек-лист «Невидимой музыки».
Мутное море, спят облака, белое солнце, белые в часы. Серая кошка накрасит ресницы, срежет три карты и плюнет стакан. Скользкий октябрь напивается, виснет, скрипит узлами, покрывается инеем. Снег может падать, погода дождливая, свет может падать, но только вниз. Медленно, слепо по небу летят журавли на тех кассетах. Можно промокнуть сам.
Музыкальный календарь Максима Димова завершает екатеринбургский час программы «Время свободы». Ее утренний выпуск будет продолжен из московской студии. Главная тема – как купить квартиру по минимальной цене и при этом не стать жертвой мошенников и недобросовестных застройщиков. В минувшие выходные в Москве прошел самый крупный митинг обманутых соинвесторов жилищного строительства. Продолжаются акции протеста и в других регионах. Кроме этого, последние новости о конфликте на Ближнем Востоке, продолжение судебного процесса по делу Андрея Сычева, обзор центральной российской прессы, культура, экономика, спорт. Программу из Екатеринбурга вел Олег Вахрушев. Передаю эфир моим московским коллегам.
По-моему, Сирия хочет воспользоваться ситуацией, чтобы вернуться в Ливан.
Родители просто хотят посмотреть в глаза этому сержанту, который избивал мальчика.
Помаранчевые в борьбе за портфели забыли о народе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сербия должна получить какую-то компенсацию в случае предоставления Косово независимости.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 15470.